Глава вторая. Кабинет был настоящим музеем. Здесь находились все образцы минерального царства, снабженные этикетками и разложенные в полном порядке по трем крупным разделам минералов – горючих, металлических и камневидных. Как хорошо были знакомы мне эти безделушки минералогии. Как часто я, вместо того, чтобы бездельничать с товарищами, находил удовольствие в том, что сметал пыль с этих графитов, антрацитов, лигнитов, каменных углей и торфов, а битумы, асфальт, органические соли. Как тщательно их нужно было охранять от малейшей пылинки. А металлы, начиная с железа и кончая золотом, относительная ценность которых исчезала перед абсолютным равенством научных образцов. А все эти камни, которых достаточно было бы для того, чтобы заново построить целый дом на Королевской улице, и даже с прекрасной комнатой вдобавок, в которой я мог бы так хорошо устроиться. Однако, когда я вошел в кабинет, я думал не об этих чудесах. Моя мысль была всецело поглощена дядюшкой. Он сидел в своем поместительном, обитом утрехтским бархатом кресле и держал в руках книгу, которую рассматривал в глубочайшем изумлении. «Какая книга! Какая книга!» — восклицал он. Этот возглас напомнил мне, что профессор Лиденброк время от времени становился библиоманом. Но книга имела в его глазах ценность только в том случае, если она являлась такой редкостной, что ее трудно было найти, или, по крайней мере, представляющей по своему содержанию какую-нибудь научную загадку. «Ну, — сказал он, — разве ты не видишь? Это бесценное сокровище. Я отрыл его утром в лавке еврея Гевелиуса». «Великолепно! — ответил я с притворным восхищением. И действительно, к чему столько шуму из-за старой книжонки в кожаном переплете, из-за старинной пожелтевшей книжки с выцветшими буквами? Между тем профессорские восторженные восклицания не прекращались. «Посмотрим». «Ну, разве это не прекрасно?» – спрашивал он самого себя и тут же отвечал. «Да это прелесть, что такое? А что за переплет? Легко ли книга раскрывается?» «Ну, конечно, ее можно держать раскрытой на любой странице. Но хорошо ли она выглядит в закрытом виде?» «Отлично. Обложка книги и листы хорошо сброшированы. Все на месте. Все пригнано одно к другому. А что за корешок? 7 веков существует книга, а не единого надлома. Вот это переплет! Он мог бы составить гордость Бозариана, Клосса и Пюргольда». Рассуждая так, дядюшка то открывал, то закрывал старинную книгу. Я не нашел ничего лучшего, как спросить его, что же это за книга, хотя она и мало меня интересовала. «А каково же заглавие этой замечательной книги?» – спросил я лицемерно. «Это сочинение», – отвечал дядюшка, воодушевляясь, – «носит название Хеймскрингла. Автор его – Снорре Турлесон». Знаменитый исландский писатель XII века. Это история норвежских канунгов, правивших в Исландии. «Неужели?» – воскликнул я, сколько возможно радостно. «Вероятно, в немецком переводе». «Фу ты!» – возразил живо профессор. «В переводе. Что мне делать с твоим переводом? Кому нужен твой перевод? Это оригинальный труд на исландском языке». Великолепным, богатым идиомами и в то же время простом наречии, в котором, не нарушая грамматической структуры, уживаются самые причудливые словообразования. «Как в немецком языке», — прибавил я, подлаживаясь к нему. «Да», — ответил дядюшка, пожимая плечами, — «но с той разницей, что в исландском языке существуют 3 грамматических рода, как в греческом, и собственные имена склоняются, как в латинском». «Ах!» – воскликнул я, превозмогая свое равнодушие. «Какой прекрасный шрифт!»
«Шрифт? О каком шрифте ты говоришь, несчастный Аксель?»
«Дело вовсе не в шрифте. Ах, ты верно думаешь, что книга напечатана?» «Нет, глупец!» Это манускрипт. Рунический манускрипт.
Рунический?
Да. Ты, может быть, попросишь объяснить тебе это слово?
В этом я не нуждаюсь, ответил я тоном оскорбленного человека. Но дядюшка продолжал еще усерднее поучать меня, помимо моей воли, вещам, о которых я и знать не хотел.
«Руны», — продолжал он, — «это письменные знаки, которые некогда употреблялись в Исландии и по преданию были изобретены самим Одином».
Один в скандинавской мифологии высший из богов.
«Но взгляни же. Полюбуйся, нечестивец, на эти письмена, созданные фантазией самого Бога!»
Вместо того, чтобы ответить, я готов был упасть на колени. Ведь такого рода ответ угоден и богам, и королям, ибо имеет за собой то преимущество, что никогда и никого не может обидеть. Но тут одно неожиданное происшествие дало нашему разговору другой оборот.
Внезапно из книги выпал полуистлевший пергамент. Дядюшка накинулся на эту безделицу с жадностью вполне понятной. В его глазах ветхий документ, лежавший, быть может, с незапамятных времен в древней книге, должен был, несомненно, иметь очень большую ценность. «Что это такое?» — воскликнул дядюшка. И он бережно развернул на столе клочок пергамента в 5 дюймов длиной, в 3 шириной, на котором были начертаны поперечными строчками какие-то знаки, достойные чернокнижия.